Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто с трепетом ожидает, когда же закончится приключение деревянного мальчика Пиноккио, и он станет, наконец, настоящим человеком. Все это и должно произойти вот-вот в театре фантазии программы «Серебряные нити». Интересно, мог бы Иона стать пророком, не побывая он в чреве кита? Древние сказки и Библия как будто говорят нам о том, что человек должен пережить смерть самого себя, своего эго, для того, чтобы ощутить всю Вселенную в себе и себя во всей Вселенной. Может быть, тогда он и сможет стать пророком, говорить от имени Бога и Вселенной, принимать ответственность за свои слова. Ответственность за всех, даже за близких, дается не очень легко. Это всегда трудно.
Добряк Пиноккио притворялся, что он полон уверенности, а в действительности его мужество все слабело. Силы его иссякли, он дышал отрывисто и тяжело. Он чувствовал, что не может больше плыть, а берега не было видно. Он плыл, покуда ему хватало дыхания. Затем он обернулся к Джепетто и сказал, задыхаясь: «Дорогой отец, помогите мне, я умираю». Отец с сыном уже приготовились к смерти, но в этот момент услышали хриплый голос, звучавший как расстроенная гитара.
«Кто здесь умирает?»
«Я и мой бедный отец».
«Этот голос мне знаком? Ты Пиноккио?»
«Совершенно верно, а ты?»
«Я тунец, твой товарищ по несчастью в брюхе акулы».
«Как же ты сумел убежать?»
«Я последовал твоему примеру. Ты показал мне, как это делается, и я тоже убежал вслед за тобой».
«Мой милый тунец, ты появился вовремя. Молю тебя именем той любви, которую ты питаешь к маленьким тунцам, твоим деткам. Помоги нам, иначе мы пропали».
«Охотно, от всей души. Возьмитесь за мой хвост, и я вас потащу. Через 4 минуты вы будете на берегу».
Ну, конечно, Пиноккио снова встретился с животным помощником. Только посмотрите, насколько своеобразной была эта встреча. Испуганный, а как же не испугаться, когда ты проглочен акулой, Пиноккио понял тунца, тунца-мудреца, тунца-политика. Он его почувствовал. Во время испуга мы же теряем свою привычную уверенность в себе. И Пиноккио смог почувствовать и простить слабость тунца-политика. И сейчас он говорит потрясающую фразу: «Молю тебя именем той любви, которую ты питаешь к маленьким тунцам, твоим деткам. Помоги нам, иначе мы пропали». Нам всем знакома эта фраза по другой сказке, по сказке Киплинга, которая называется «Маугли». Там Маугли постоянно произносит: «Мы с тобой одной крови, ты и я. Молю тебя именем той любви, которую ты питаешь к маленьким тунцам. Мы с тобой одной крови, ты и я. Я такой же, как твои детки, хоть внешне отличаюсь от них. Я и ты составляем единое целое». Люсьен Леви Брюль, один из крупнейших исследователей первобытного мышления, назвал такие отношения законом партиципации. Согласно этому закону, все предметы, существа и явления, которые мы воспринимаем как отдельные, самостоятельные объекты, в то же время, где-то в своей глубине, в своей сущности, сопричастны чему-то иному. Леви Брюль в качестве одного из примеров писал, что в сознании бразильского племени Барора распространено убеждение, что, считая себя людьми, представители Барора являются также ара-ара, красными попугаями, которые водятся в тех местах. Архаическое мышление, писал Леви Брюль, руководствуясь законом партиципации, устанавливает сопричастность и тождество между индивидом и прародителем племени, между материальными предметами, объектами и духовными явлениями. Я нахожусь в тебе, а ты во мне. Мы с тобой одной крови. Молю тебя именем любви, которую ты испытываешь к маленьким тунцам. Между прочим, сам Леви Брюль в своих ранних работах считал партиципацию примитивным мышлением, относился к ней свысока. А вот в своих предсмертных дневниках и статьях он считал партиципацию одним из величайших проявлений человеческого духа, чувством сопричастности. Нет этого чувства сопричастности своим родителям, коллегам на работе, друзьям, мужьям и женам, чувствуем мы себя всего лишь отдельными объектами, отдельными телами, движущимися по своим собственным орбитам. И не возникает ничего похожего на любовь. Одно лишь отчуждение правит миром. Для того, чтобы любить, надо почувствовать что-то иное, большее, общую сущность. Мою и родителей, и мою и жены или мужа, мою и тунца. Кроме того, Пиноккио еще спросит, не тяжело ли тунцу. А тунец скажет: ну что вы, мне не тяжело ни капли. Вы такие легкие, что мне кажется, что на моей спине лежат две раковины. Успокоит их тунец, сильный, как двухгодовалый теленок, согласно сказке. И действительно, они легко достигнут берега. Пиноккио поклонился тунцу и сказал взволнованно: «Друг мой, ты спас моего отца. Обратите внимание, моего отца, а не меня самого. И поэтому у меня нет слов. Позволь мне поцеловать тебя». И дальше следует потрясающая по своей образности сцена.
Тунец высунул свою морду из воды, Пиноккио встал на колени и запечатлел сердечнейший поцелуй в самую середку рыбьего рта. При этом взрыве непритворной нежности бедный тунец, не привыкший к такому обращению, был так растроган, что быстро нырнул и исчез, дабы никто не видел, что он плачет.
Конечно, всякому приятно, когда его благодарят. Вроде бы мелочь, но эта мелочь снова показывает общность, единство. Это знак того, что мы с тобой одной крови. Ты понимаешь, что мне будет приятна твоя благодарность, и благодаришь меня. Но вот не забываем ли мы сказать это детям? Мы вообще очень много забываем им сказать, даже когда читаем сказки. Читая эту потрясающую сцену, Пиноккио целует в огромные губы огромного холодного тунца. Можно произнести какое-нибудь назидание. Ну, например, вот такое:
«Милый Лёва, Никогда не забывай благодарить других. Даже если человек сделал тебе добро случайно, или это не стоило ему никаких усилий. Даже если человек тебе чем-то неприятен, даже если ты его командир или начальник, не забывай. Слова благодарности согревают сердце человека и приносят себе друзей. Тот, кого ты забыл поблагодарить, не будет помнить тебя, но тот, кого ты поблагодарил, запомнит тебя навсегда.
Наверное, каждый из наших слушателей сумеет сформулировать подобные назидания, если прочитает сказку, сконцентрировав на ней внимание. И очень похоже, судя по последним главам сказки, что этот дар Пиноккио приобретает, вновь и вновь оказываясь на грани смерти своего самолюбия.
Follow, 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 follow
Вообще-то Пиноккио, конечно же, не герой, которого придумал Карло Коллоди. Это марионетка. Народная кукла, происхождение которой теряется где-то в опе веков. И главная особенность этой куклы – вот тот самый любопытный нос. Любопытные Варваре нос оторвали. Длинный нос – признак любопытства. Смотрите, внимательности, способности сконцентрироваться, заметить то, что другие заметить не могут. Похоже, что Пиноккио постепенно начинает пользоваться теми самыми своими преимуществами, которые казались вполне смешными и символическими. А корни одного из самых древних упражнений теряются в глубине веков куда глубже, чем происхождение длинного носа Пиноккио. Есть упражнение, которое встречается в настолько большом количестве культур, что перечислить их невозможно. У индейцев Северной Америки, у эскимосов, у некоторых сект Индии, у буддистов. Упражнение это очень простое. И это самая простая, элементарная форма медитации. Внимание! Это просто концентрация внимания на кончике носа. На той точке, в которой, как мы чувствуем, входит и выходит тоненькая струйка воздуха. Ребенка, наверное, начиная лет с 4, запросто можно обучить этой простейшей медитации. Как только вы начинаете волноваться или дергаться, или никак не можете принять решение в какой-то сложнейшей ситуации, вспомните про длинный нос и Пиноккио. Сведите чуть-чуть глаза. Попробуйте увидеть кончик собственного носа. Ну, знаете, такая тень, как бульба, начинает сразу плавать перед глазами. Ну и все. И почувствуйте, как тоненькая струйка воздуха входит в ваш кончик носа и выходит из него. Обратите внимание, когда вы концентрируетесь на кончике носа, вы как будто позволяете мыслям и чувствам маршировать так, как им нравится. Вы не пытаетесь с ними бороться, не пытаетесь немедленно принять решение. И, как ни странно, решение как-то само постепенно возникает в вашей голове. Упражнения рекомендуются людям с самой разной длиной носа. Говорят, что если человек делает такое упражнение, то нос его постепенно приобретает благородную и античную форму. Что касается ведущего этой программы, то мне так и не удалось. Ну, я очень надеюсь, что у вас получится. Прием действительно очень простой, очень здорово помогающий. Я так его и называю приемом Пиноккио, поскольку в этой последней главе книги Пиноккио неожиданно оказывается действительно чрезвычайно сконцентрированным. Похоже, что там, в чреве кита, в желудке акулы, находясь в поисках своего подлинного духовного отца, Пиноккио обрел мудрость. Он преодолел собственное самолюбие, научился о чем-то просить других, научился наблюдать и терпеть. А это значит, что он научился самому главному в искусстве мудрости. Он научился смотреть на себя со стороны. Он научился со стороны смотреть на все то, что с ним происходит. Он понял, что иногда не нужно бороться с собой. Нужно просто делать то, что в этот момент возможно. Причем делать не для себя, для других. Приходится ему снова несладко, поскольку его отец Джепетто 2 года провел в чреве акулы. И неудивительно, что он еле-еле стоит на ногах. Пиноккио предлагает ему опереться на свою руку и говорит: мы пойдем очень медленно, как муравьи. А если устанем, то отдохнем у обочины дороги. Смотрите, он говорит, я не буду тебя обгонять. Не буду тебя никуда волочь, не буду никуда спешить. Мы просто пойдем в ногу. Мы пойдем так, как идешь ты, отец. Ведь ты и я единое целое.
«Куда мы пойдем?» – спросил Джепетто. «Пойдем искать дом или хижину, где нам из жалости дадут кусок хлеба, чтобы насытиться, и охапку соломы, чтобы выспаться». Они не прошли и 100 шагов, как увидели на обочине дороги 2 отвратительные рожи, просившие милостыню.
Это оказались кот и лиса. Но их трудно было узнать. Представьте себе, что кот, притворяясь слепым, из-за этого со временем действительно ослеп. А постаревшая, совершенно облезлая и облысевшая лиса лишилась хвоста. Это случилось таким образом. Сия несчастная воровка попала в большую нужду и в один прекрасный день вынуждена была продать свой великолепный хвост бродячему торговцу, который смастерил из него печную метелку.
«Ах, Пиноккио!» — воскликнула лиса страдальческим голосом. «Подай нам, бедным калекам, маленькую милостыньку!»
«Милостыньку!» — повторил кот.
«Прощайте, лицемеры!» — ответил деревянный человечек. «Вы меня раз обманули, во второй раз вам это не удастся!»
«Поверь нам, Пиноккио, теперь мы действительно бедны и несчастны!»
«Несчастны!» — повторил кот. «Если вы бедны, то по заслугам. Вспомните пословицу: ворованным добром не выстроишь дом. Прощайте, лицемеры!»
«Пожалейте нас!»
«Нас!»
«Прощайте, лицемеры! Вспомните пословицу: краденая пшеница в еду не годится!»
«Имейте снисхождение!»
«Ение!» — повторил кот.
«Прощайте, лицемеры! Вспомните пословицу: кто куртку ближнего загреб, тот без рубахи ляжет в гроб!»
Замечательная, конечно, итальянская пословица. Вам не кажется, что русские народные пословицы о воровстве мы как-то забыли? Есть у пословицы, поговорок, удивительная способность. Они появляются, вспоминаются, вдруг начинают часто повторяться только тогда, когда они правда нужны и правда описывают, точно описывают какую-то сторону нашей жизни. Я это говорю к тому, что, пожалуй, из русских пословиц и поговорок о ворах мы вспоминаем разве что: вор у ворот дубинку украл, как-то абсолютно точно описывающую то, что постоянно происходит у нас на новостной ленте. А вот большую часть остальных пословиц русских о воровстве мы почему-то совсем не вспоминаем. Я вот к чему это говорю. Быть может, если те немногие, кто слушают наши передачи, вдруг захотят, читая сказку, в этом месте рассказать своим детям какие-то понравившиеся им русские пословицы о воровстве, а дети будут их повторять, может быть, воров у нас будет чуть меньше. Ну вот, например, может стоить пословицу: не только тот вор, кто ворует, но и тот, кто ворам потакает. А может быть, русскую пословицу о том, что вор ворует не для прибыли, а для гибели. Не забыли ли мы, в конце концов, что на воре и шапка горит? Может быть, стоит вспомнить то, что происходит сейчас и описывается пословицей: вор, что заяц, и тени свои боится. А может, вспомнить о том, что купленный сухарь краденого пирога вкуснее. А может быть, стоит вспомнить о том, что украсть — в беду попасть. Мне очень нравится пословица, чем-то напоминающая итальянскую из Пиноккио: краденый поросенок в ушах визжит. В общем, их бесчисленное множество. Только мы их как-то последнее время не вспоминаем. Есть, между прочим, одна русская пословица, которая снова позволяет немножко призадуматься над образом нашего Пиноккио. Эта пословица звучит так: вор жнет, где не сеял, берет, где не клал. Мы просто сейчас редко вспоминаем, что пословица эта является прямой цитатой из новозаветной притчи о талантах, знаменитой притчи Христа, в которой эту слова произносит господин, под образом которого, конечно же, имеется в виду Бог-Отец. А русское ироничное повторение этой пословицы говорит о том, что вор, понятый в самом широком смысле, это самый верх, венец гордыни, поскольку человек, который ворует не принадлежащее себе, берет на себя функции Господа Бога. Только он вправе это делать. И это позволяет отцу и сыну практически только вспоминать итальянские пословицы, проходя мимо, правда, ставших несчастными воров. Можно я произнесу одно назидание, которое, наверное, стоит сказать ребенку, читая эти строки? Вот кроме, помимо сверхпословиц. Милый Лева, они слишком много притворялись, чтобы теперь их несчастью кто-нибудь поверил. Обманешь несколько раз, тебе все в любом случае перестанут верить. Кажется, что из сказки это само собой понятно. Но разве когда мы были детьми, нам было все это понятно само собой? И понятно ли это нам сейчас? Ну, а наши герои идут дальше.
Пройдя еще 100 шагов, они увидели в конце тропинки, посреди поля, красивую соломенную хижину с черепичной крышей.
«В этой хижине кто-то живет», — сказал Пиноккио. «Подойдем и постучимся».
Они подошли и постучались в дверь.
«Кто там?»
— раздался голосок изнутри.
«Бедный отец и бедный сын, которые не имеют ни хлеба, ни крыши над головой», — ответил деревянный человечек.
«Поверните ключ, и дверь откроется», — произнес голосок.
Пиноккио повернул ключ, и дверь открылась. Войдя в хижину, они посмотрели во все стороны, но никого не увидели.
«Где же хозяин этого дома?» — удивился Пиноккио.
«Я здесь, наверху».
Отец и сын подняли головы к потолку и увидели на балке говорящего сверчка.
«О, мой милый маленький сверчок!» —
приветствовал его Пиноккио с изысканной вежливостью.
«Теперь я твой милый маленький сверчок, не так ли? А помнишь, как ты бросил в меня деревянным молотком, чтобы выгнать милого маленького сверчка из своего дома?»
«Ты прав, мой милый маленький сверчок. Выгони меня тоже! Кинь в меня тоже деревянным молотком! Но сжалься над моим бедным отцом!»
Смотрите, снова появляется животное помощник. Кстати говоря, не появляется, а воскресает. Ведь сверчок же как бы был убит Пиноккио и как-то однажды явился к нему в лесу как привидение. И снова Пиноккио, видимо, совершенно искренне, раз посланник феи, сверчок, не прогоняет его. Он совершенно искренне говорит: «Я виноват. Но отец нет. Ставь его в доме и выгони меня». Пиноккио учится отдавать себя другим, по крайней мере, близким. Он учится не искать для себя. И поэтому, конечно же, заслуживает прощения.
«Я сжалюсь над отцом, а также над сыном. Но сперва я хотел напомнить тебе твое недружелюбие, чтобы ты понял, что на этом свете нужно по возможности ко всем относиться дружелюбно. И тогда в плохие времена все отнесутся дружелюбно к тебе».
Это золотое правило нравственности. Обратите внимание, это главное правило любви. Если ты относишься ко всем, то и все относится к тебе. Так возникает это правило. Тютчев, вторяк Гёте, определял это словами: «Все во мне, и я во всем». Дружелюбие – это закон понимания и взаимопроникновения. Однако мы убеждены, что такое дружелюбие, детям нужно обязательно объяснять. Правда, детям это нужно в той же степени, что и взрослым. Давайте закончим сегодняшний разговор еще одним примером назидания.
Милый Лёва, люди не всегда совершают плохие поступки намеренно. Кроме того, иногда этот поступок кажется плохим только тебе. Возможно, ты чего-то не понял в этом поступке. Никогда не торопись осуждать другого человека и называть его плохим. Пиноккио и папа Джепетто прошли мимо кота и лисы лишь только потому, что те на протяжении всей сказки доказывали, что они воры и разбойники. Нужно время, чтобы понять и почувствовать другого человека. Сама по себе попытка понять, почему человек говорит те или иные слова или совершает какие-то поступки, это и есть дружелюбие.
Спокойной ночи.